Он выяснил, какой гинеколог принимал роды у Францишки, но тот уже умер. Искал акушерку, которая ему ассистировала. Она испарилась. Хотел зайти в мэрию Пантена, чтобы собрать сведения в архиве актов гражданского состояния. Но по субботам мэрия не работает. Вернувшись в свой домик, он пересматривал бумаги снова и снова, и они уже рассыпались в прах под его руками. Он отметил одну деталь. На последних заключениях, в правом верхнем углу, были указаны имена тех, кто получил копии документов. В том числе психиатра, бывшего экстерна парижских клиник Жан-Пьера Туанена, директора диспансера имени Эскироля. Кубела догадывался, что на пятом месяце беременности у Францишки уже серьезно расстроилась психика. Пришлось обратиться к специалисту. Кубела принялся за поиски Жан-Пьера Туанена и узнал его адрес. Тот по-прежнему жил в Пантене, на улице Бенжамен-де-Лессер, всего в паре улиц от собственного его убежища. Он усмотрел добрый знак в этом совпадении. Возможно, психиатр что-нибудь да припомнит. Он отправился туда пешком. Шел вдоль стен, подняв воротник, засунув руки в карманы. Пародия на сыщика. В полголоса он повторял свою легенду. Его мать бредит. На самом деле, в 1971 году его брат-близнец выжил. Францишка анонимно отказалась от ребенка, отвергла его, бросила. После встречи с психиатром он так или иначе выйдет на след своего брата-близнеца и доберется до него. Настигнет его так же, как тот загнал, затравил самого Кубела, выставив серийным убийцей. Миновав лабиринт мрачных улочек, он, наконец, отыскал металлическую ограду. Поднялся на цыпочки. В саду на колени опустился старик, обрезая секатором кустик. Казалось, он с головой ушел в свое занятие. Вспомнит ли он хоть что-нибудь? Ведь он наверняка последний человек на Земле, которому известно, что именно произошло в день рождения Кубела. Он нажал на звонок. Прошла минута. Он снова заглянул за ограду и обнаружил, что старик все так же увлечен своей работой. Позвонил снова, еще настойчивее. Наконец садовод поднял голову, оглянулся на калитку и снял наушники. Он трудился под музыку. Кубела из-за решетки помахал ему рукой. Воткнув секатор в землю, тот встал на ноги. Высокий, крепкий, он слегка сутулился. Одет в бесформенную теплую куртку поверх испачканного землей рабочего комбинезона, резиновые сапоги, стеганые перчатки и древнюю панаму. Наконец он впустил Кубела в сад.
«Извините», — улыбнулся он, — «я вас не расслышал».
Ему перевалило за 70, но глаза сохранили былую живость. Потрясающее лицо в стиле Пола Ньюмана испещрено бесчисленными морщинами, словно каждый год оставлял свою зарубку на этой дубленой коже. Выбившиеся из-под панамы серебряные пряди, поблескивающие в тусклых вечерних лучах, и искрящийся взгляд, казалось, окружали его ореолом света. Пахло от него свежевскопанной землей и инсектицидом.
«Вы есть Жан-Пьер Туанен?»
«Да, это я».
«Меня зовут Франсуа Кубела».
Старик стянул рукавицу и пожал ему руку.
«Извините, мы с вами знакомы?»
«В 71-м году вы лечили мою мать, Францишку Кубела. Она ждала двух близнецов, из которых мог выжить только один».
Туанен просунул под панаму два пальца и поскреб голову.
«Кубела, ну, конечно. Давненько это было.
Ну, мне 39. А можно мне... Могли бы мы об этом поговорить?»
«Ну, разумеется», — сказал тот, впуская его. «Заходите, пожалуйста».
Кубела последовал за хозяином и оказался в саду, в запущенности которого таился тонкий расчет. Над свежеподрезанными купами клонились деревья. Ямки, словно застыв в ожидании, чередовались с приземистыми кустами. Все выглядело совершенно естественным и вместе с тем превосходно продуманным. Нечто вроде растительного дендизма.
«Февраль», — заметил старик, обводя сад рукой. Месяц, когда полагается подрезать растения. Но лишь те, которые цветут летом. Только не трогайте весенние».
Он направился к самой большой яме, рядом с которой высилась горка земли. Сел на холмик и поднял полотняный ягдташ. Извлек из него термос и два пластиковых стаканчика. Ароматы вскопанного перегноя и сжатых трав наполняли ноздри.
«Кофе?»
Кубела кивнул и присел рядом. Два могильщика перекусывают у могилы.
«Вам повезло, что вы меня застали», — сказал Туанен, осторожно наполняя стаканчики. «Я приезжаю сюда только по выходным».
«Вы разве не живете в Пантене?» Старик протянул кофе Кубела. Ногти у него почернели от земли, руки были покрыты пигментными пятнами.
«Нет, сынок», — улыбнулся он, — «не судите по внешности, я все еще практикую».
«В диспансере?»
«Нет, заведую небольшим отделением в психиатрической клинике под Ла-Рошелью», —
он пожал плечами.
«Придумали мне занятия на старости лет. Лечу таких же хроников, как я сам».
Кубела поднес стаканчик к губам, не сводя глаз с Туанена. Ему чудилось, будто перед ним спутниковый снимок земли. Возвышенности, реки, разломы. Здесь было все, начертанное на коже и повествующее о генезисе жизни, о ее тектонических сдвигах, вулканических извержениях и ледниковых периодах.
«Чем я могу тебе помочь?»
Этот внезапный переход на «ты» удивил его, но не задел. В конце концов, этот человек почти присутствовал при его рождении.
«Я веду расследование о первых днях моей жизни. Хочу точно знать, при каких обстоятельствах я появился на свет».
«Ну, ясное дело. Твои родители ничего тебе не рассказывали?»
Он не стал вдаваться в подробности.
«Отец умер, ну а мать...»
Туанен кивнул, выглядывая свой кофе, и заговорил.
«Я наблюдал ее после твоего рождения. В то время я руководил диспансером здесь, в Пантене. То, что сейчас принято называть социальным лечебным центром. Твоя мать страдала серьезным психическим расстройством. Да ты и сам знаешь. После родов мы с твоим отцом подали заявление о принудительной госпитализации. Ты ведь знаешь, что это значит?»
«Я психиатр».
Старик улыбнулся и приподнял стаканчик, словно хотел сказать «будем здоровы». Его лицо было отмечено налетом цинизма, почти жестокости человека, утратившего последние иллюзии, но очень светлые глаза придавали ему какую-то светлую невозмутимость. Словно озерца в горных расщелинах.
«А твоя мать все еще жива?»
«Жива, но ее душевное здоровье не улучшилось. Она уверена, что во время ее беременности проводилась редукция эмбриона, что мой брат-близнец был убит в ее утробе».
Старик приподнял бровь.
«А ты так не думаешь?»
«Нет».
«Почему?»
«У меня есть доказательства, что мой брат жив».
«Какие доказательства?»
«Я не могу рассказать вам подробно».
Туанен указательным пальцем, как ковбой, сдвинул свою панаму и глубоко вздохнул.
«Мне очень жаль, сынок, но ты ошибаешься. Я присутствовал при редукции плода».
«Вы хотите сказать...»
«Точную дату я уже не помню. Примерно на 6-м месяце беременности. Выжить мог только один зародыш. Пришлось выбирать. Это сделала твоя мать, но ее сознание было, ну, скажем, спутанным. Однако твой отец дал свое согласие».
Кубела закрыл глаза. Его пальцы впились в стаканчик, так что кофе выплеснулся на руку. Но он не почувствовал ожога. У него под ногами будто разверзлась пропасть.
«Вы ошибаетесь?»
«Я был там», — повторил Туанен, стукнув по земле каблуком. «Я присутствовал при операции. Мне полагалось поддерживать твою мать во время этого испытания. Хотя, на мой взгляд, она бы предпочла священника».
Кубела отбросил стаканчик и обхватил голову руками. Он погружался в бездну, которая его так страшила. Три убийства, а виновный один — он сам. Он поднял глаза и предпринял последнюю попытку.
«Я не нашел в родительских бумагах никаких упоминаний о проведенной операции. Ни врачебного заключения, ни предписаний, ничего. Документа, доказывающего, что редукция состоялась, просто не существует».
«Бумаги могли уничтожить. О таких вещах предпочитают не вспоминать».
«Но я и о родах не нашел никаких упоминаний», — настаивал Кубела. «Как и о том, что она лежала в больнице, и свидетельства о рождении там не было».
Старик встал и опустился перед Кубела на колени, словно пытался успокоить ребенка.
«Пойми одно», — прошептал он, кладя руки ему на плечи. «Твоя мать родила не только тебя, но и твоего мертвого близнеца. В тот момент, когда проводилась редукция, уже нельзя было сделать аборт. Иначе ты бы тоже погиб. Пришлось ждать. Так что у нее родилось сразу двое детей. Один живой, один мертвый».
Кубела сдержал стон. «Значит, дьявольского брата не существует. Нет никакого мстительного двойника. Остается только он один. Два близнеца выжили лишь в его воспаленном мозгу. Он одержим своим братом. И доминирующий, и ущемленный близнец — он сам». Он с трудом поднялся. Казалось, земля уходит у него из-под ног. Кубела попрощался со стариком и покинул сад. Долго он брел в каком-то тумане. Когда, наконец, вышел из оцепенения, оказался на незнакомой улице. Он видел свою тень на оградах, на кирпичных фасадах, на тротуаре и вспоминал о белом сне Патрика Бонфиса. Том самом, что приснился и ему самому. Сне о человеке, теряющем свою тень. Сейчас на его долю выпало нечто обратное. Участь человека, нашедшего свою тень. Своего проклятого двойника, свой собственный негатив. Его мать права. Его черный близнец пропитал околоплодные воды, проник внутрь его, заразил его своей отравой. Всю жизнь ему удавалось удерживать эту угрозу на расстоянии. Всю жизнь он не позволял злу вырваться наружу. Вот чем объяснялось тревожное выражение на его фотографиях. Возможно, маленький Франсуа боялся других, но прежде всего он опасался самого себя. Вот почему он посвятил себя психиатрии, написал докторскую диссертацию о близнецах, изучал синдром множественной личности, шизофрению. Исследуя чужие психические расстройства, он укрощал свое собственное безумие. Ирония заключалась в том, что эта страсть довела его до истоков зла. Он наблюдал Кристиана Мьоссана, Патрика Серена, Марка Казарьяна и вел расследование. Он проник в сеть матрешки, стал одним из подопытных, пассажиром без багажа. Но не только. Препарат метиса пробудил черного близнеца. Под его воздействием рухнула плотина, воздвигнутая Кубела перед этой злой силой. Проклятый двойник овладел его душой. Он и был убийцей с Олимпа. Каким-то образом его призрачный брат вел реальную жизнь в глубинах его сознания. Но как Кубела превращался в кого-то другого и ничего об этом не помнил? Неужели он нечто вроде доктора Джекила и мистера Хайда? Он поднял голову и обнаружил, что плачет, сидя на земле под козырьком какого-то подъезда и прижимая колени к груди. Сквозь эти слезы пробивался смех. До него дошло очевидное. Чтобы уничтожить мифологического убийцу, ему нужно убить самого себя.